заложников. Госсекретарь США и глава Пентагона прибыли с визитом в Египет.
С новостями дня Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Санкт-Петербурге присяжные решают судьбу обвиняемых в убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы 2 года назад. Новое обвинение против Бориса Березовского. В материалах прокуратуры появилось имя одного из партнеров Романа Абрамовича. До возможной забастовки на Волжском автозаводе остаются сутки. За развитием событий следит корреспондент «Радио Свобода». Итоги визита нового британского премьера в США. Насколько крепка дружба Вашингтона и Лондона. И новый поход Олега Митваля против загрязнителей окружающей среды. Росприроднадзор не сдается в борьбе с пивзаводом Очакова. Эти и другие темы, самые интересные в свежих газетах, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. В Санкт-Петербурге приближается к концу громкий судебный процесс об убийстве в 2005 году в центре города активиста антифашистского движения Тимура Кочеравы. Вечером на улице на юношу и его друга напали около 10 человек в возрасте от 17 до 20 лет. Кочерава скончался на месте от ножевых ранений, нанесенных в шею. Максим Сгибай, который получил в жестокой драке также ножевые ранения, но выжил, став одним из главных свидетелей процесса. Вслед за этим в России произошел целый ряд убийств, совершенных предположительно на почве идеологической или национальной неприязни. В январе 2006 года в Москве был избит петербургский антифашист, студент СПбГУ, журналист Роман Кульгускин. В апреле этого же года и снова в Москве погиб антифашист Александр Рюхин. В январе 2007 в Санкт-Петербурге совершено нападение на участника акции «Еда вместо бомб» Ивана Белина. Ему нанесли более 20 ножевых ранений, после которых он чудом остался жив. Весной 2007 года в Ижевске был убит 17-летний антифашист Станислав Карипанов. По данным следствия, в избиении участвовали 7 скинхедов. И, наконец, июль 2007-го. Ангарск. Нападение на лагерь экологов-радикалов. Погиб 26-летний Илья Бородаенко. Дело Тимура Кочеравы рассматривалось судом присяжных, которые соберутся сегодня, чтобы вынести вердикт. На скамье подсудимых 7 человек, еще один в розыске. На прошлой неделе закончились прения сторон, во время которых некоторые из обвиняемых частично признали свою вину, а некоторые категорически отказались это делать. Среди них и Андрей Шабалин, основной обвиняемый. По его словам, он сожалеет, что взял на себя чужую вину. Вместо последнего слова, как сообщили в суде, Шабалин прочел присяжным стихотворение собственного сочинения о родине. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Тело студента-антифашиста Тимура Кочеравы с множественными ножевыми ранениями было обнаружено около 19 часов вечера 13 ноября 2005 года в центре Петербурга на Лиговском проспекте у входа в книжный магазин «Буквоед». В драке участвовали около 10 молодых людей. Тимур Кочеравы получил 6 ножевых ранений и скончался до приезда врачей. Вместе с ним был ранен и его друг Максим Сгибай, которого доставили в Мариинскую больницу. Его удалось спасти. Уголовное дело об убийстве Тимура Кочеравы и покушении на убийство Максима Сгибая было направлено в городской суд Петербурга 10 апреля. По делу проходят 7 обвиняемых, из них 3 несовершеннолетних, а на момент совершения преступления 6 не было еще 16 лет. Всем им предъявлено обвинение по статье 282 части 2 пункт А Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия», а также по статье 213 части 2 «Хулиганство». Одному из подсудимых, Александру Шабалину, предъявлено еще одно обвинение по статье 105 части 2 пункт И «Убийство» и по статьям 30-105 часть 2 «Покушение на убийство». 21 мая состоялся отбор коллегии присяжных. 23 мая перед присяжными выступили гособвинитель и защитники 6 обвиняемых. Они заявили, что их подзащитные частично признают свою вину, но полностью с позиции гособвинения не согласны. Сначала суд был открытым, но на заседании в начале июля один из подозреваемых заявил, что на него и на его друга, свидетеля защиты, якобы напали. С 11 июля по ходатайству адвоката обвиняемого, якобы избитого антифашистами, процесс переведен в закрытый режим. Против этого резко выступает правозащитник, бывший депутат Госдумы Юлий Рыбаков.
Процесс над обвиняемым по этому делу писал долго и почему-то был закрытым. Я, честно говоря, не понимаю мотивов закрытого суда, даже если один из подсудимых является несовершеннолетним. Дело носит общественный характер. Обстоятельства убийства и те обстоятельства расцвета и безнаказанности национализма в нашем городе, которые должны были стать предметом рассмотрения в суде, требуют гласности. Но, к сожалению, защита обвиняемых воспользовалась юридической возможностью для закрытия этого процесса, и в результате сегодня мы не можем представить себе тех обстоятельств, которые привели к преступлению, тех мотивов, которыми руководствовались преступники.
Адвокат потерпевшей стороны Ольга Цейтлина и с юридической точки зрения не считает причину закрытия процесса уважительной.
Я считаю, что это неправильно, поскольку никаких доказательств, кроме слов самого вот подсудимого о том, что на него там напали антифашисты, не представлено. И это делается, чтобы средства массовой информации, соответственно, не смогли освещать и поднимать вот эту тему фашизма, которая сегодня звучит.
К сожалению, нападение на антифашистов не редкость в Петербурге. На это Юлия Рыбаков обращает особое внимание.
Нападения идут одно за другим. Прокуратура пытается или делает вид, что пытается разбираться с этим. Но исходя вот из того, что мне известно, следственные органы прокуратуры ведут себя по меньшей мере странно. Они агрессивны по отношению к жертвам этих нападений. И они не стесняются демонстрировать свои симпатии нацистам. Я знаю уже не один случай обращения людей, которые пострадали от нападения нацистов. И результатом этих обращений остается бездействие правоохранительных органов. Недавно произошли нападения на экспертов, которые занимаются этими вопросами, которые помогли следствию и суду в установлении наличия или отсутствия националистических побуждений в тех публикациях, в тех заявлениях, которые делают сегодня нацисты. Два таких эксперта уже пострадали от нападений. Все это говорит о нарастании угрозы нацизма в нашем городе.
Между тем и сейчас Ольга Цейтлина не слишком оптимистично смотрит на ход процесса.
Я не присутствовала при представлении доказательств защиты, но обвинение как бы старалось, билось, но было масса нюансов, когда просто были определенные недоработки и следствия. И сложно сейчас сказать до вынесения вердикта, потому что это может быть расценено как некое давление, поскольку процесс закрыт. Но с моей стороны, вот мне кажется, что безусловно доказана статья возбуждения ненависти и вражды. Это безусловно даже слишком чересчур доказано. А вот по остальному все очень проблематично, поскольку, как мы уже неоднократно подчеркивали, вменяется только одному убийство, а остальным вменяется хулиганство, и поэтому мы считаем, что правительство неправильное вменение. То есть занижена квалификация, дальше некуда. О чем можно говорить?
Сегодня судья произнесет напутственное слово для присяжных заседателей, которые после этого удалятся для вынесения вердикта. Но когда они его вынесут, неизвестно. Во всяком случае, приговор должен быть вынесен не позже среды. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии обстрелян автобус с сотрудниками МВД Калмыкии. По предварительным данным, один человек погиб, трое ранены. В Верхней Пышме число госпитализированных с пневмонией достигло 129. Трое заболевших скончались. Талибы, захватившие южнокорейских граждан в Афганистане, заявили, что продолжат убивать их, если к утру среды власти не освободят группу заключенных боевиков. В понедельник талибы убили второго заложника. Госсекретарь и министр обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс прибыли в Египет. Первый пункт их поездки по Ближнему Востоку. Северная Корея оказывала полное содействие инспекторам Международного агентства по атомной энергии, осматривавшим ее ядерные объекты, заявил глава делегации МАГАТЭ. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В памяти великого кинорежиссера Ингмара Бергмана, Вагнеровский фестиваль в Байройте и фестиваль бездомных в Лондоне, эссе Бориса Парамонова «Поминая Ельцина». Это и многое другое сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, который выйдет в эфир в 2 часа дня. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Прокуратура России предъявила новое обвинение живущему в Лондоне предпринимателю Борису Березовскому в хищении денег из банка SBS Agro, на которые Березовский якобы приобрел две виллы во Франции. Называется сумма в 13 миллионов долларов. Самое интересное не в этом, а в том, что в деле против Березовского впервые фигурирует имя Евгения Швидлера, личного друга и делового партнера другого российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом повороте в деле Березовского сегодня много пишут российские газеты, которые читала моя коллега Надежда Перцева. Добрый день, Надежда.
Добрый день, Марк.
Итак, в чем именно подозревает прокуратура Евгения Швидлера?
Ну, начнем с того, что газета «Известия» подчеркивает, что следствие считает Березовского идейным вдохновителем по расхищению кредитных денег. И, как стало известно изданию газета, одним из фигурантов дела является бывший президент Сибнефти, а ныне председатель Совета директоров ООО «Милхаус», компанию, управляющей активами Романа Абрамовича, Евгения Швидлера. В материалах следствия он значится как участник преступной группировки. По версии следствия, в преступную группировку, помимо Березовского и Швидлера, входили еще двое. Швейцарский финансист Ганс Питер Йени, он фигурировал в так называемом деле Аэрофлота, и гражданин Франции Берт, по некоторым данным, сотрудник французской инвестиционной компании недвижимости. Не исключено, считает издание, что обвинение другу и партнеру Романа Абрамовича Евгению Швидлеру еще не предъявлено, но это будет сделано в ближайшее время. В компании «Милхаус» газете сообщили, что им ничего не известно о претензиях прокуратуры к их шефу. Адвокат Березовского Семен Ария считает, что новое обвинение связано с продолжением российско-британского скандала и отказом британских властей выдать Березовского России. А прокуратура пытается обложить Березовского со всех сторон и запереть его в Англии. Арест собственности во Франции станет серьезным имиджевым ударом для него. Это уже точка зрения политолога Алексея Макаркина на страницах газеты «Ведомости». Не исключено, что российские власти, отчаявшись добиться выдачи политического беженца Березовского из Лондона, решили заняться его зарубежной собственностью. И если уж им не суждено передать опального олигарха суду в России, то можно хотя бы попытаться испортить ему дачный отдых на Средиземноморском побережье. Это уже точка зрения газеты «Время новостей». Впрочем, несмотря на всю решительность Генпрокуратуры и поддерживавшего его Басманова суда, решение об аресте колокольни, ну так называют то самое место во Франции,
которое Березовского,
пока остается не более чем просто бумага. Юрисдикция Басманова суда на территории Франции не распространяется. Документ этот может послужить лишь поводом для нового разбирательства вокруг господина Березовского, теперь уже во Франции, пишет газета «Время новостей».
Спасибо, Надежда. Новое дело Генпрокуратуры против Бориса Березовского и другие интересные темы в сегодняшней российской прессе мы обсуждали с Надеждой Перцевой. Вы слушаете «Свободу в полдень». До возможной забастовки на Волжском автозаводе остался ровно один день. Пока конфликт между рабочими, требующими повышения зарплаты до обещанного им перед недавними выборами уровня в 25 тысяч рублей, и руководством завода не разрешен. О развитии ситуации из Тольятти передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Власть уже начала давление на рабочих перед намеченной на 1 августа забастовкой. Вечером в пятницу 27 июля в раздевалке одного из цехов Волжского автозавода после смены милицией был задержан рабочий активист Антон Вичкунин. О том, что он задержан и находится в милиции, удалось выяснить только в понедельник, рассказал лидер независимого профсоюза «Единство» рабочих Волжского автозавода Петр Золотарев.
Вичкунин Антон Александрович является членом профсоюза «Единство» и работник одного из цехов СКП, сборочного кузовного производства. Вичкунин Антон Александрович был осужден с мировым судом на 3 суток за мелкое хулиганство и воспрепятствование милиции.
Главное требование рабочих ВАЗа, которое они собираются озвучить на забастовке 1 августа, повышение в 2,5 раза размера зарплаты заводчан. Сегодня средняя зарплата на Волжском автозаводе 10 тысяч рублей. Рабочие требуют увеличить ее размер до 25 тысяч рублей. На собрании рабочих 29 июля было принято решение не ограничиваться 1 августа так называемой итальянской сентябрьской забастовкой и остановить главный конвейер завода. Официальный правком ВАЗа говорит, что ситуация на заводе нормальная и о забастовке речи не идет. Но заводчане намерены 1 августа бастовать, рассказала рабочая Волжского автозавода Ольга Максимова.
Как только начнет работать губернская дума, мы обязательно пойдем и сделаем пикет в день ее заседания. Потому что получается так, что записаться практически нельзя. Ни к спикеру губернской думы, ни, значит, к губернатору. И поэтому мы через СМИ ведем диалог. Мы вынудили сказать Сазонова. Он еще сказал в интервью своем, по-моему, «Самарским известиям», что раз такая позиция граждан, упорная позиция, то губернская дума и вернется к рассмотрению этого вопроса. Он той думой руководил, сейчас другой уже руководит полгода. И так и не вернулся к рассмотрению вопроса.
У сотрудников ВАЗа немало проблем.
Молодежь у нас без жилья. Это самое главное для меня проблема, по крайней мере. Ну, хотя бы в ипотеке какую-то помощь можно было бы государству оказать. Могло бы. Потом важная насущная проблема – это приватизация общежитий. Потому что вот живем в общежитии, и даже начального ничего нету. Даже своего угла собственного.
Жилищный вопрос. Ну, в первую очередь, это ипотечные программы. Хотелось бы более гуманное решение с учетом, в том числе, и заработной платы.
Активисты независимого профсоюза «АвтоВАЗа» говорят, что намерены отстаивать право рабочих на достойную зарплату. Услышит ли менеджмент Волжского автозавода голос своих рабочих, станет известно завтра, в день забастовки на российском автогиганте. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Свобода в полдень». В городе Верхняя Пышма Свердловской области растет число госпитализированных с подозрением на пневмонию. Их уже 129 человек. Трое заболевших умерли, шестеро остаются в реанимации. По версии следствия, возбудитель пневмонии – довольно редкая бактерия легионелла, распространилась в городе через систему горячего водоснабжения. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
Первых заболевших сегодня выпишут долечиваться домой, но эпидемиологи прогнозируют, что новые больные пневмонией будут поступать еще несколько дней. То, что возбудителем пневмонии в Верхней Пышме стала редкая бактерия легионелла, местные врачи предположили еще до того, как были готовы полные лабораторные анализы. Этот предварительный диагноз позволил правильно выбрать вид препаратов для лечения. Профессионализм местных медиков позволил избежать больших жертв. С пневмонией прямо или косвенно связана смерть 3 человек. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в выходные приезжал в Верхнюю Пышму и, произнеся название легионелла вслух, придал информации о редкой бактерии, поразившей пышминцев, официальный статус. Свое название и печальную известность легионелла получила в 70-е годы прошлого века. Глава Свердловского Минздрава Михаил Скляр напомнил журналистам историю, которая легла в основу одной из частей сериала «Медицинские детективы» на канале Discovery.
Эта болезнь встречалась редко при земляных работах. Первая вспышка была зафиксирована в 70-е годы в Америке, появились новые способы передачи этой инфекции. В Филадельфии она была распространена через систему кондиционирования центральную гостиницу и в конференц-холле, где проходила конгресс легионеров, поэтому это заболевание было названо болезнь легионеров. Тогда в Америке заразилась эта пневмония 220 человек, 35 из которых погибло. Вспышки болезни легионеров наблюдались в Испании, в Барселоне. 20 лет назад вспышка была в Армавире.
Разгадка названия бактерии-возбудителя не дает ответ на самый главный вопрос. Как легионелла поразила больше сотни жителей екатеринбургского пригорода? Основная версия – она попала к людям через систему горячего водоснабжения.
Легионелла погибает при температуре выше 60 градусов. После опрессовки вода стояла в течение 10 дней. Она была низкой температуры и потом была запущена в систему. Вода, которая находилась в водоводе, стала почвой для размножения легионеллы, хотя мы не отрицаем на сегодня и другие версии.
Обнаружить легионеллу в пышминском водопроводе не удалось. Врачи объясняют, если у людей ее присутствие познается по наличию антител, то в воде микроб искать намного труднее. Но в водопроводной версии сомневаются в администрации Верхней Пышмы. Чиновники в неофициальных беседах утверждают, что многие заболевшие проживают в домах, где нет центрального водоснабжения. Прокуратура Свердловской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности в связи с массовым заражением людей пневмонией. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас о международных событиях. Заявлениями о нерушимости Американо-Британского союза и о единстве взглядов на многие проблемы в США завершилась первая официальная встреча американского президента Джорджа Буша с новым премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном. Этот визит проходил на фоне предсказаний о том, что двусторонние отношения между Лондоном и Вашингтоном могут дать трещину после ухода в отставку Тони Блэра. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
После своей первой встречи Буш и Браун заявили, что у их стран общие обязательства и общая ответственность в том, что касается Ирака. Оба считают, что провал в Ираке станет катастрофой и для Соединенных Штатов, и для Великобритании, поэтому допустить провала нельзя. Браун высоко отозвался о лидирующей роли Буша в борьбе с международным терроризмом и исламским экстремизмом. Оба лидера согласны также с необходимостью ужесточить санкции против Ирана. Браун заявил, что сохранение и укрепление партнерских отношений с Америкой будут главным приоритетом его правительства. Такие заявления несколько успокоили тех в Америке, кто опасался, что при Брауне связи двух стран станут слабее, особенно из-за Ирака и из-за антиамериканских настроений в лейбористской партии. В центре внимания американских политических наблюдателей было не только сходство или различие в подходе к проблемам внешней политики, но и возможность перерастания союзнических отношений в дружественные на личном уровне, как это было у Буша с предшественником Брауна Тони Блэром. Буш явно сделал шаг в этом направлении, выразив сочувствие гостю, у которого 4 года назад умерла дочь. На пресс-конференции Буш сказал: «Нашли мы общий язык? Безусловно». Однако директор исследовательского центра мира и свободы при Калифорнийском институте Independent Айван Иланд считает, что отношения между двумя лидерами будут не такими дружескими и доверительными, как это было при Блэре. Британская политика накрепко привязана к политике Соединенных Штатов. Но Браун постарается держаться на некоторой дистанции от Буша. Иракская война очень непопулярна в Великобритании, и если Браун хочет подольше оставаться премьер-министром, ему, по крайней мере внешне, придется немного дистанцироваться от Белого дома. В то же время он не может отойти от Соединенных Штатов слишком далеко. Хотя общий рисунок отношений двух стран, когда Америка является ведущей, а Англия ведомой, сохранится, Браун будет временами сопротивляться такому порядку вещей, по крайней мере в своих заявлениях. На самом деле курс Брауна станет продолжением курса Блэра, за исключением того, что новый премьер постарается как можно скорее вывести британские войска из Ирака. Во вторник, 31 июля, Гордон Браун встретится в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН, а затем выступит здесь с речью по проблемам внешней политики, в частности, по проблеме Дарфура.
О первом официальном визите нового британского премьера Гордона Брауна в США рассказывал Ян Рунов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня вечером в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Впервые в нашей студии председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров, который ответит на вопросы моего коллеги Данила Гальперовича. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, борьба Росприроднадзора с пивзаводом Очакова, газеты «Приморья» о коррупционных скандалах в регионе, новости экономики, правительство России может расширить список нефтегазовых месторождений, попадающих под льготное налогообложение, и спорт. Дэвид Блатт показал журналистам мужскую сборную России по баскетболу. И какие призовые достанутся героям начинающегося через месяц чемпионата мира по легкой атлетике. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области задержаны еще 3 подозреваемых в нападении на лагерь экологов под Ангарском. Из 19 задержанных по этому делу 16 арестованы, 15 предъявлены обвинения. 21 июля на экологов напала группа молодых людей, один из пострадавших скончался. В Ингушетии обстрелян автобус с сотрудниками МВД из Калмыкии. Один человек погиб, 3 ранены. А в Чечне в результате обстрела ранен военнослужащий внутренних войск. В Верхней Пышме число госпитализированных с пневмонией достигло 129, сообщили в Свердловском отделении Министерства здравоохранения. По словам медиков, возбудителем заболевания стала бактерия легионелла. В Петербурге суд присяжных вынесет сегодня вердикт по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. По делу проходят 7 человек, еще один в розыске. Талибы, захватившие южнокорейских граждан в Афганистане, заявили, что продолжат убивать их, если к утру среды власти не освободят группу заключенных боевиков. Сегодня около города Газни афганская полиция обнаружила тело 2-го убитого южнокорейского заложника. В Кабуле несколько местных жителей и один военнослужащий состава сил НАТО получили ранения в результате теракта. Смертник взорвал заминированную машину около иностранной военной колонны. В Ираке погиб еще один военнослужащий США. По информации американского командования, солдат был убит в ходе боевой операции против повстанцев в провинции Анбар. Госсекретарь и министр обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс прибыли в Египет. Первый пункт их поездки по Ближнему Востоку. Главная задача предстоящих визитов – обеспечить правительству Ирака большую поддержку арабского мира. В Вашингтоне сегодня продолжаются переговоры американских и российских представителей по вопросу о противоракетной обороне.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве объявлена дата открытия новой ветки метро, а в Санкт-Петербурге ищут вандалов, скинувших с постамента памятник Жуковскому у Адмиралтейства в день военно-морского флота. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Москва. Глава столичного метрополитена сообщил, что новый участок Арбатско-Покровской линии от станции Парк Победы до станции Строгино откроется 24 декабря. Таким образом, в следующем году Арбатско-Покровская ветка, начиная от станции Парк Победы, будет выглядеть так. Парк Победы, Славянский бульвар, Кунцево 2 с пересадкой на Филевскую линию, Молодежная, Крылатская, Строгино. Жители западной части столицы благодаря этим преобразованиям смогут добираться до центра на 10-15 минут быстрее. Станция Славянский бульвар будет открыта в первом квартале следующего года. Петербург. Во время массовых мероприятий в прошедшие выходные, концерта «Rolling Stones» и празднования Дня военно-морского флота вандалы повредили скульптуры в Александровском саду у Адмиралтейства. Особенно пострадал бюст поэта Василия Андреевича Жуковского. Он был сброшен с постамента, и специалисты музея городской скульптуры приняли решение проводить аварийную реставрацию. Как считает заместитель директора музея городской скульптуры Надежда Ефремова, в России законы, защищающие архитектурное наследие, не работают.
Подобные факты объяснить очень трудно. Это делают не инопланетяне, это делают люди, которые живут рядом с нами. Просто варварское отношение. Законы, которые защищают, в том числе и наше художественное наследие, они не работают.
Когда памятник Жуковскому вернется на свое историческое место, реставраторы сказать затруднились. Между тем, в пресс-службе ГУВД заверили, что никаких серьезных правонарушений во время выступления роллингов и праздника моряков не произошло. Москва. На Красной площади и улице Ильинка решено провести торжества, связанные с празднованием Дня Ильи Пророка и Дня воздушно-десантных войск. Ильин день пройдет 2 августа с 8 утра до 3 часов дня. В программе литургия в храме Ильи Пророка, крестный ход, показательные выступления воинов-десантников, благотворительные трапезы и многое другое. Празднование будет проходить также на Поклонной горе в Сокольниках во Всероссийском выставочном центре, а телемосты свяжут Москву с Псковом и Воронежем. Петербург. Сегодня на острова Финского залива отправляется экспедиция, организованная общественно-экологической организацией «Зеленый крест». Участникам экспедиции предстоит оценить качество воды в Финском заливе, провести обследование островов, на которых в скором времени планируется организовать природный заказник, определить возможные зоны для отдыха населения, а также описать памятники языческой культуры, в том числе древние капища, сейды и другие мегалитические объекты, которые затем должны быть включены в перечень охраняемых на островах объектов. Москва. Никулинский суд не стал приостанавливать деятельность пивзавода Очакова на 90 дней по иску Росприроднадзора о загрязнении окружающей среды из-за того, что предоставленные ведомством материалы неполные. Росприроднадзор намерен вновь обратиться в суд в течение 10 дней, так как, по мнению экспертов, ведомства полученные результаты анализов проб воды подтверждают, что источником загрязнения притоков Москвы-реки является Очаковский пивзавод. Руководство комбината считает обвинение в свой адрес необоснованным. Новости Москвы и Петербурга. 31 июля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на последние из новостей, которые вы только что слышали, остановимся подробнее. Несмотря на отказ суда приостановить деятельность Очаковского пивзавода, Росприроднадзор после 1 августа все-таки продолжит попытки доказать в суде, что именно Очаковский виновен в серьезном выбросе вредных веществ в реку Сетунь. Рассказывает Вера Володина.
Эта история началась со сброса неочищенных стоков в приток Сетуни. По данным столичного предприятия «Мосводосток», сброс начался 2 июля, был зафиксирован 4-го. Тогда работа компании «Очакова» была приостановлена на 5 дней. Сегодня компания не признает законность экспертизы от 4 июля, ссылается на экспертизу 9 июля и ее называет независимой. Зам руководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
То, что 9 числа забрали пробы представители завода и выяснили, что там обстановка намного лучше, но это подтверждает только наши действия, потому что 5 дней завод не сливал в ливневку никаких отходов.
По данным Росприроднадзора, сброс нанес ущерб экологии района в 2 миллиона 573 тысячи рублей. Руководство компании «Очакова» до окончания судебного процесса отказывается давать какие-либо комментарии. В частности, вчера не удалось получить там ответа на вопрос, была ли авария и сброс на момент взятия проб первой экспертизы. А Олег Митваль так описывает обстоятельства составления акта.
Брал пробы лаборатории правительства Москвы, присутствовали сотрудники департамента природопользования правительства Москвы. Началось это все с жалоб жителей. Речь идет именно о пробах 4 июля, когда мы видели своими глазами, и 4 телевизионных группы было с нами, видели, что просто река Сетунь бродила. В присутствии журналистов один из замов, главного инженера, заявил, что у них действительно была авария, но потом как-то они начали этот вопрос отнекиваться. Позиция предприятия непонятная. Аккредитованная лаборатория забрала анализы. Когда приехали инспектора, в 8 часов вечера попросили официального представителя завода, сказали, у нас по этому вопросу официальный представитель завода главный инженер. Главный инженер по должности отвечает за состояние очистных ливневой канализации.
Фигура главного инженера предприятия в этой истории играет главную роль. Хотя во вчерашнем судебном заседании представители Очакова назвали главного инженера ненадлежащей фигурой для подписания того акта.
Представители пришли представители Очакова с документом, что главный инженер не является надлежащим лицом для подписания актов. Поэтому все акты недействительны, поэтому, так сказать, извините, до свидания. А представьте себе, надлежащее лицо все время за границей. И что? Сливай все, что хочешь. То, что в судах вот начались такие неожиданные действия, как признание главного инженера, замдиректора, который с самого начала всю ситуацию комментирует от имени завода. Показывает тот документ, что он главный инженер завода и отвечает как раз за честные. А теперь выясняется, что у них специальный человек для подписи актов. Придем с другой проверкой, они нам дадут другого, а потом скажут, что это не он тоже.
Таким образом, вчера суд возвратил в Росприроднадзор заявление о приостановке на 90 дней деятельности пивзавода с формулировкой «в связи с отсутствием достаточных доказательств», оставив право вновь обратиться в суд после устранения нарушений в материалах дела. Олег Митваль уже заявил, что Росприроднадзор повторно обратится в суд. Правда, иски Очакова пока оказываются более успешными. Сильная юридическая служба компании, считает Олег Митваль, лишь одна из причин.
Когда Очакова подает в суд на Росприроднадзор, суд, позабыв об арбитражно-процессуальном кодексе, 136-й статье этого кодекса, вдруг начинает без предварительных слушаний, без подготовки процесса выходить в основное слушание, не заботясь даже о привлечении третьих лиц, таких как та же лаборатория, официально с печатью написала, что в долине реки Сет запах пива был 4 числа, сильный более 4 баллов. Как вот с этим быть, непонятно. И можно сказать, что с помощью сильной юридической службы предприятие рассчитывает на защиту своей абсолютно неправовой позиции. Если это сделал не Очакова, то виновник будет Мосводосток, на балансе которого все это находится. Дочернее предприятие правительства Москвы виновато. Мы будем работать в любом случае в правовом поле, а, к сожалению, российская судебная система несовершенна.
На сайте компании Очакова по данной теме, в частности, утверждается, что специалисты Мосводоканала подтвердили невозможность сброса промышленной канализации предприятия в ливневые стоки, а результаты независимой экспертизы воды подтвердили, что сброс ливневых стоков из промышленной зоны Очакова не мог стать источником заражения реки Сетунь. Олег Митваль по-прежнему уверен в обратном и считает, что лучше бы компания по доброй воле компенсировала ущерб от сбросов.
Те деньги, которые были потрачены на вот эту волну черного пиара, вот во всех интернет-средствах, целую кампанию пиара в интернете, в котором Росприроднадзор обвиняли в том, что он действует по заказу иностранных производителей шипучих напитков, что чуть ли не Кока-Кола собирается поглотить Очакова, что Росприроднадзор для иностранных производителей шипучки закрывает бедного, честного, отечественного производителя пива, вот этих денег как раз бы хватило на уплату штрафа. Я считаю, было бы более правильно, находясь в городе и действительно залив одну из немногих сравнительно чистых городских речек, можно было бы небольшой штраф по меркам предприятия заплатить.
Так что Росприроднадзор готовит новые материалы в суд и ждет результатов проверки предприятия. предприятия Очакова в других регионах России. Олег Митваль сказал: «Тогда и посмотрим, насколько Очакова выбрала правильную и экономически выверенную позицию». Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Громкие коррупционные скандалы и развитие истории в селе Сергеевка, где местная криминальная группировка занималась вымогательством денег у солдат и офицеров воинской части, таковы главные темы газет Приморского края, о которых сейчас расскажет в нашей программе корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Приморье сотрясают коррупционные скандалы. На прошлой неделе при получении взятки задержан вице-губернатор края Александр Шишкин. Тема вышла на первые полосы местных изданий. Соратник Дарькина попал за стенки ФСБ, заголовок в газете «Новости». Издание отмечает, что заключенный, близкий губернатору человек, в свое время работал личным шофером Сергея Дарькина, вырос до вице-губернатора. А местные политологи полагают, что именно Шишкина Дарькин прочил на пост нового мэра Владивостока. Теперь оба, и старый мэр города Владимир Николаев, и его несостоявшийся сменщик Александр Шишкин, имеют равные стартовые условия. Оба в наручниках, оба под следствием, впереди у обоих суд, пишет газета «Московский комсомолец» во Владивостоке. Проблемы у главного федерального инспектора по Приморскому краю Александра Ломаева. Местная пресса не раз писала про поддельный диплом о высшем образовании чиновника. Газета «Народная Вечи» опубликовала официальный ответ прокуратуры по этому поводу. Оказалось, все правда. Диплом господина Ломаева был выдан на имя другого человека. Возбуждено уголовное дело. По факту подделки неустановленным лицом диплома о высшем образовании, сообщает прокуратура. Пока следователи устанавливают это лицо, чиновник Ломаев исполняет свои обязанности представителя президента в крае. Скандал в пулеметно-артиллерийской дивизии в селе Сергеевка. Несколько деревенских хулиганов и один уголовник держали в страхе целую дивизию. Били контрактников, отбирали жалования. «Солдат бандита не обидит», – заголовок в газете «Владивосток». Автор недоумевает. Офицер может быть пьяным, может быть даже глупым, но он не может быть беспомощным. Так считает и краевой депутат, лидер коммунистов Владивостока Владимир Беспалов.
Полукриминальные вот эти вот мужики пытались обложить данью контрактников. Это было, но после того, когда все это стало достоянием гласности, они все разбежались. Я разговаривал с одним офицером запаса. Ситуация такая. Замкомандира попросил у командующего армии, насколько я знаю, ввести, как говорится, в бой разведроту, чтобы навести порядок. Мнение генерала было такое. Войска не применять, пусть разбирается милиция. Я считаю, что когда гражданские бьют военных, надо любыми методами, законами пресекать, потому что это подрыв боеспособности и авторитета армии. Опозорились. Поэтому я считаю, надо было ввести в гарнизоне какой-то план X, изолировать, навести порядок, скрутить, сдать милиции. Здесь люди просто испугались ответственности, как бы чего ни вышло.
Пока же во Владивостоке брошен клич. Группа сочувствующих штатских начала сбор памперсов и подгузников в помощь бойцам пулеметно-артиллерийской дивизии. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии обстрелян автобус сотрудниками МВД Калмыкии. По предварительным данным, один человек погиб, трое ранены. Талибы, захватившие южнокорейских граждан в Афганистане, заявили, что продолжат убивать их, если к утру среды власти не освободят группу заключенных боевиков. В понедельник талибы убили второго заложника. Северная Корея оказывала полное содействие инспекторам Международного агентства по атомной энергии, осматривавшим ее ядерные объекты, заявил сегодня глава делегации МАГАТЭ. В Петербурге суд присяжных вынесет сегодня вердикт по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы. По делу проходят 7 человек, еще один в розыске. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Падение объемов экспорта газа и возможное расширение числа месторождений, попадающих под так называемые налоговые каникулы. Таковы сегодня главные новости из мира экономики, с которыми вас познакомит Иван Трефилов.
Экспорт природного газа из России в январе-июне сократился почти на 12% по сравнению с первой половиной прошлого года и составил 93,5 миллиарда кубометров, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Доля экспорта в общем объеме его добычи составила за этот период примерно 28%, против 32% в январе-июне 2006 года. Правительство России обсуждает возможность распространения так называемых налоговых каникул на нефтегазовые проекты, реализуемые на континентальном шельфе, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Сейчас такой режим, предусматривающий нулевую ставку налога на добавленную стоимость на добычу полезных ископаемых, действует для новых нефтяных месторождений Восточной Сибири. Срок действия льгот ограничен объемом добычи, достижением 25 миллионов тонн нефти, а также сроком действия лицензии – 10 лет для эксплуатационной лицензии и 15 лет для лицензии на геологоразведку и добычу. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство французской банковской группы Société Générale о покупке 30% акций российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. С учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в капитале Росбанка может увеличиться до 50% плюс одна акция. Общая стоимость пакета превышает 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку крупнейшей на российском банковском рынке. Компания «Дусан», крупнейший в Южной Корее производитель строительной техники, объявила о покупке у американской компании «Ingersoll Rand» ее подразделения «Bobcat». Оно выпускает под этой маркой компактные тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики на заводах в США, Великобритании, Чехии и Китае. Объем сделки почти 5 миллиардов долларов делает ее второй по объему в истории мировой индустрии строительной техники, а южнокорейская «Дусан» становится в ней седьмой по величине компании. Крупнейшими в этой индустрии компаниями являются американская Caterpillar, японская Komatsu и американская Terex. Европейская комиссия предупредила о возможных судебных исках и штрафах операторов сотовой связи, которые до сих пор не предложили своим абонентам новые тарифные планы со сниженной стоимостью международного роуминга. Как сообщалось ранее, с 30 июня в Европейском Союзе вступил в действие закон, предусматривающий снижение предельных тарифов на роуминг до 49 евроцентов без учета НДС для исходящих звонков за границу и 24 евроцентов для входящих из-за границы. Курс доллара на сегодня 25 рублей 60 копеек, на 10 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 93 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Иван Трефилов и главные новости в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Наша программа завершает спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Еще раз добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк. Итак, сегодня в выпуске. Объявлен призовой фонд чемпионата мира по легкой атлетике. Баскетбольная сборная России готовится к чемпионату Европы. Вячеслав Фетисов о последних актуальных темах российского спорта. Об этом после выпуска спортивных новостей. Российская теннисистка Елена Бовина обыграла в первом круге турнира в Сан-Диего американку Коко Ван де Вея. Мария Кириленко нанесла поражение чешской теннисистке Ханис Ромовой. Елена Дементьева победила колумбийскую спортсменку Каталину Кастанью. Еще одна россиянка Анастасия Родионова уступила американке Винус Уильямс. Вера Душевина в стартовом поединке на теннисном турнире в Стокгольме выиграла у Ханны Нуни из Швеции. Два российских теннисиста одержали победу в первом круге турнира в Вашингтоне. Игорь Куницын Мартин нанес поражение французу Себастьяну Грожану, Евгений Королев выиграл у Рикардо Мелло из Бразилии. Известный немецкий специалист Бернд Штанге, тренировавший ранее футбольную сборную Ирака во времена Саддама Хусейна, возглавил национальную команду Белоруссии. Под руководством Штанге белорусская сборная завершит нынешний европейский отборочный цикл и приведет отборочный цикл к первенству мира 2010 года. Команда «Астана» уволила казахстанского велогонщика Александра Винокурова, который недавно не смог завершить велогонку «Тур-де-Франс», будучи увлеченным в применении допинга. Общий призовой фонд чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в японской Осаке с 25 августа по 2 сентября, составит 7 194 тысячи долларов. Победитель в индивидуальной дисциплине получит 60 тысяч долларов, 100 тысяч долларов обещано рекордсмену мира. Организаторы чемпионата особо замечают, что все выплаты будут сделаны только после того, как будут проведены все допинг-анализы. Главный тренер мужской баскетбольной сборной России Дэвид Блатт провел показательную тренировку в универсальном спорткомплексе ЦСКА. На ней побывала наш корреспондент Елена Приходько.
Скажи кто-то еще лет пять назад, что тренировки баскетбольной сборной России будут проводиться на английском языке, а тренерский штаб наполовину состоять из иностранцев, многие бы в это не поверили. Но времена меняются, теперь легионеры диктуют моду не только в клубах, но и в мужской сборной России. 16 кандидатов в сборную усердно выполняли упражнения, стараясь в каждом эпизоде доказать, что достойны выступления за национальную команду. В какой-то момент стало даже страшновато. Броски ложились в кольцо практически со 100% результатом. Неужели умеют? Неужели чемпионат Европы станет переломным в истории мужского баскетбола России, и восьмые места предыдущих первенств забудутся как страшный сон? Впрочем, эти вопросы стоило отогнать как можно дальше. Во-первых, потому что никаких подвигов от нового тренера и его команды никто особо не ждет. Задача максимум – попадание на Олимпиаду 2008. Для этого команде необходимо выполнить одно из следующих условий – выиграть чемпионат Европы, но это, будем честны, из области фантастики. Или при условии, если сборная Испании, уже заработавшая путевку в Пекин, войдет в тройку призеров, россиянам необходимо быть в семерке лучших команд континента. В этом случае они получат право дальнейшей борьбы на межконтинентальном отборочном турнире. Там будут разыграны последние три путевки в Пекин. Именно на это и делает ставку руководство РФБ, понимая, что молодой, не слишком хорошо сыгранной сборной на Евробаскете будет, мягко говоря, сложно бороться со сборными Испании, Греции, Литвы или Франции. В общем, несмотря на море оптимизма и огня в глазах российских игроков, места для скептиса предостаточно. Впрочем, делать скоропалительные выводы тоже не стоит. Дождемся хотя бы первых контрольных матчей россиян, которые сейчас отправляются на тренировочный сбор в Латвию. 10 августа сборная России проведет там первый контрольный матч против латвийской же команды. К этому моменту сборная пополнится еще тремя игроками, освобожденными от первого сбора – Андреем Кириленко, Виктором Хряпом и Джоном Робертом Холденом. Кстати, в этом году в российской команде появилось новое лицо – форвард испанского «Хаментуда» Дмитрий Флис. Выросший в Испании, он не знаком со своими сверстниками по команде, но признается, что новое общение дается ему достаточно легко.
Немного тяжеловато, конечно, потому что первый раз вообще, можно сказать, 7 лет в России, первый раз в Москве. Новые игроки, новые тренера, все новое, можно сказать. Поэтому первая неделя, можно сказать, довольно-таки тяжеловато прошла интеграция в команду с игроками. Кто как играет, вообще понять, что здесь за игра и что вообще хочет тренер. Каждый тренер хочет разное, поэтому как бы немного тяжело переделываться, как ты там играешь. Например, в Испании там, конечно, можно сказать, баскетбол немного отличается, как здесь хотят. Поэтому тяжеловато было первую неделю. Тренер, конечно, очень хороший. Мне кажется, первая неделя то, что мы делали, это очень быстрый баскетбол. Поэтому, мне кажется, игроки у нас такие, что не сильно высокие, поэтому для нас это хорошо. Быстрый баскетбол, быстрый отрыв, поэтому, мне кажется, характеризует это нашу команду. Конечно, нелегко будет, но еще подъедет, поэтому посмотрим, как чего. В первый раз я тоже не приехал сюда с уверенностью, что буду играть. Поэтому приехал сюда вообще посмотреть, познакомиться со всеми. Если будет возможность, то, конечно, пробиться.
Что касается человеческих отношений, как восприняли в команде?
Ребята довольно-таки дружелюбные, практически сразу поняли как бы друг друга. Поэтому как у нас с очень многими у меня один и тот же возраст или как бы очень много молодых, поэтому как бы легко найти общее слово.
Конечно, Дмитрию Флису будет сложно пробиться в состав сборной России, но, с другой стороны, молодежи и новичков в ней сейчас предостаточно. В дальнейших планах команды значится матч с Литвой на Суперкубок Федерации 12 августа, еще два сбора в Москве на базе УСК ЦСКА, а затем международные турниры в Париже 17-19 августа и в немецком Бамберге 24-26 августа. Именно перед поездкой в Германию Дэвид Блатт отцепит 5 не прошедших в состав, а уже после турнира назовет имена 12 игроков, которые отправятся в Испанию, где 3 сентября стартует Евробаскет-2007.
Наш корреспондент Елена Приходько рассказала о ближайших планах мужской баскетбольной сборной России. Сегодня в газете «Спорт-экспресс» опубликовано большое интервью с руководителем Росспорта Вячеславом Фетисовым. Вот некоторые выдержки из него. Есть ли перспектива, что Росспорт будет влиять на тех руководителей, кто реализует спортивные программы в регионах, спрашивают у Фетисова. Россия выбрала федеративную форму государства, отвечает руководитель Росспорта, при которой регионы действуют самостоятельно. Бывает так, что региональный министр спорта – это некий царек, который не всегда популярен, но пользуется определенной властью. Как только же его региону что-то нужно, он прибегает к нам за деньгами. Впрочем, замечает Фетисов, сегодня и у нас возможности совсем другие, чем были еще недавно, когда я пришел в Росспорт 5 лет назад. Бюджет составлял 1 900 000 рублей. Сегодня это уже порядка 20 миллиардов. Есть ли в продвижении в принятии закона о спорте в России, спрашивают у Фетисова. Буквально вчера, говорит он, я встречался с депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым, зампредом нашего профильного комитета, отвечающим за продвижение этого закона. Он сообщил, что все нюансы согласованы, процесс выходит на финальную стадию. По оценкам специалистов, закон получился хорошим и будет призван развивать спортивную индустрию, надеясь, что Дума до перевыборов его примет. Вообще, надо сказать, что было бы неплохо, если бы Фетисов организовал широкое обсуждение закона о спорте, хотя бы в недрах, так сказать, спортивной общественности. До сих пор этого сделано не было. Итак, интервью с Вячеславом Фетисовым, руководителем Росспорта, в сегодняшнем номере газеты «Спорт-экспресс». Ну а сегодня продолжатся теннисные турниры в Сан-Диего, Вашингтоне и Стокгольме. Кроме того, стартует второй квалификационный раунд футбольной лиги чемпионов. В одном из матчей борьбу поведут две команды с бывшего постсоветского, вернее, пространства – Донецкий «Шахтер» и ереванский клуб «Пюник». Напомню также, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии спортивных экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Всего доброго, Марк, вам слово.
Спасибо, Алексей Кузнецов, о главных спортивных событиях дня. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом эфире ток-шоу «Человек имеет право». Его сегодняшняя тема – «Право на объективную журналистику». Участники передачи – директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, член Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Дворкович, ведущий программы «Радио София. Правозащита» Илья Рассолов и руководитель спецпроектов Первого канала российского телевидения Павел Шеремет, ведущий Карен Агамиров. Повтор программы в среду в 13:00 и 18:00 и в субботу в 16:00 вечера. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Муртазалиев известен под кличкой «Палач». Его считают дещиком.
Мы подтвердили наличие у заболевших легионеров.
Заключение под стражу Березовского Бориса Абрамовича.
Для тех, кто прибегают к террору и проповедуют терроризм, не должно быть убежища.
Тимур Кочерава получил 6 ножевых ранений и скончался до приезда врача.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».